В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Можно ли говорить о возобновлении поставок российского оружия в Иран? Меняется ли отношение к призывникам в российской армии? Митинг в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина в Петербурге и начало Берлинского кинофестиваля. Вот такие темы, а кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. После состоявшейся в Москве встречи курирующего вопросы военно-промышленного комплекса вице-премьера России Дмитрия Рогозина с послом Ирана в России Махмудом Ризой Саджади, наблюдатели заговорили о возможности возобновления поставок российского оружия в Иран. Иранский посол сделал воинствующие заявления в адрес США и Израиля, которые не исключают нанесения ударов по Ирану, если Тегеран не откажется от попыток создать ядерное оружие. Над этой темой сегодня работал мой коллега Андрей Шароградский.
Махмуд Риза Саджади заявил на пресс-конференции в Москве, что нападение Соединенных Штатов Америки на Иран будет для них самоубийственным.
У Ирана есть очень хорошие возможности нанести ответные удары по Америке в разных регионах мира.
В то же время Саджади исключил возможность упреждающего удара со стороны Тегерана. По утверждению Махмуда Ризы Саджади, в ходе его переговоров с Рогозиным, прошедших при закрытых дверях, была достигнута договоренность о восстановлении российско-иранского военно-технического сотрудничества. Дмитрий Рогозин, в свою очередь, заявил, что вопросы военно-технического сотрудничества между Тегераном и Москвой действительно обсуждались, однако конкретных решений по итогам этой встречи принято не было. Согласно официальным заявлениям, Россия продолжает военно-техническое сотрудничество с Ираном в той части, которая не подпадает под резолюцию Совета Безопасности ООН, принятую в июне 2010 года в ответ на невыполнение Тегераном международных требований, касающихся его ядерной программы. В рамках выполнения этой резолюции указом президента России Дмитрия Медведева была запрещена передача Ирану зенитных комплексов С-300, бронетехники, боевых самолетов, вертолетов и кораблей. Военный эксперт Павел Фельгенгауэр полагает, что даже в том случае, если поставки российского оружия Ирану действительно возобновятся, это вряд ли скажется на способности Тегерана отразить возможный удар по своим ядерным объектам. Причем удар этот эксперт считает практически неизбежным.
Конфликт в заливе, скорее всего, произойдет слишком быстро, чтобы успели новые поставки дойти и быть восприняты иранцами. Даже если они там сейчас начнут подписывать контракты какие-то, скорее всего, уйдет достаточно времени на это все. Так что уже поздновато. В военно-техническом смысле. Так что это скорее политический жест. Это в общем ключе пересмотра российской внешней политики, как вот она была, когда мы там была там перезагрузка с американцами, когда мы Ирану не просто поддержали санкции, а вот решили не продавать ракеты С-300. Хотя российский МИД специально тогда заявил, что ракеты продавать будем, что санкции на них не распространяются. И там Истеренко, спокесмен, который это заявил, был по приказу президента Медведева уволен с должности. Кремль решил по-другому. Ну вот по Ливии тогда Россия воздерживалась. Вот так, с такой внешней политикой покончено. Медведев больше на внешнюю политику никакого влияния не оказывает реального. Политика поворачивает в другую сторону. Санкции, похоже, наносят Ирану действительно очень существенный экономический ущерб. И будет еще хуже. И у иранского руководства, в общем, два только выхода. Это либо сдаваться в мировой общественности, отказываться от ядерного проекта, либо, в общем, начинать какую-то конфронтацию. Загорится непременно. Возможно, с разных сторон сразу. И, по-видимому, речь идет о месяцах до начала полномасштабного конфликта в Персидском заливе.
Несколько другая точка зрения у другого российского военного эксперта Александра Гольца, который подчеркивает, что возобновление поставок оружия из России в Иран станет прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН.
Я не думаю, что подобные поставки могут критически изменить баланс сил. Но в известной степени, конечно же, С-300, переданные в достаточном количестве, позволили бы усилить противовоздушную оборону, прежде всего, ядерных объектов, на которые и будет нацелена в случае боевых действий авиация США и Израиля. У меня нет ощущения, что это произойдет, хотя бы потому, что Соединенным Штатам надо завершить войну в Афганистане. Опять более или менее очевидно, что даже у такой богатой страны, как США, нет сил на ведение боевых действий в двух районах одновременно, о чем, собственно, и говорит новая американская военная доктрина.
Пражский военно-политический эксперт Юрий Федоров считает, что решение о проведении встречи вице-премьера России с послом Ирана связано как с нынешней напряженностью на Ближнем Востоке, так и с российской внутриполитической ситуацией накануне президентских выборов.
Такая встреча, независимо от того, приняты там какие-то решения или не приняты, будет вызывать крайне болезненную реакцию в политических кругах и Соединенных Штатов, и ведущих европейских государств, особенно на фоне того, что происходит на Ближнем Востоке. То есть это новый шаг на пути эскалации напряженности в мире в целом. Это значит, что Россия всерьез рассматривает перспективу возобновления поставок оружия Ирану. И в первую очередь речь идет о зенитно-ракетных системах С-300, которые, если они появятся в Иране, могут резко изменить баланс сил на Ближнем Востоке, в том числе баланс сил между Израилем и Ираном. В Москве сейчас пытаются всеми силами отвлечь внимание западных стран от того, что происходит внутри страны, и сосредоточить это внимание на сирийской проблеме, иранской проблеме, на каких-то других острых кризисных проблемах в современном мире, с тем, чтобы меньше ресурсов, меньше внимания уделялось событиям, происходящим внутри России. Возможно, это шаг в подготовке комплекса репрессивных мер против российской оппозиции. Прежде всего, для того, чтобы оправдать эти меры в глазах российского населения тем, что лидеры оппозиции, которые сейчас, в общем, достаточно ясно определились, являются своего рода агентами Запада, который пытается расчленить Россию, дестабилизировать обстановку в России и так далее. Возможно, что речь идет и о другом сценарии. Значит, максимально обострить ситуацию на Ближнем Востоке с тем, чтобы после предполагаемой победы Путина и, возможно, после вот такого резкого закручивания гаек внутри страны, сделать какие-то шаги навстречу Западу и сказать, ну вот, несмотря на то, что у нас внутри страны происходят вот такие вот события, что мы вынуждены там расправиться с оппозицией, тем не менее мы все-таки являемся конструктивными партнерами Запада и готовы к тому, чтобы в той или иной мере пересмотреть нашу жесткую позицию по Ирану, по Сирии и так далее.
В воскресенье заместитель главы Иранской революционной гвардии Хосейн Салами также заявил, что Иран атакует любую страну, с территории которой враги Исламского государства, как он выразился, нанесут по нему военный удар. Заявление было сделано во время военных учений на юге страны, вблизи Ормузского пролива. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
В эфире программа «Время свободы». В Москве сейчас 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Коллега Сергея Магнитского, Джеймисон Файерстоун, обратился с открытым письмом к кандидатам в президенты России с призывом положить конец издевательствам сотрудников российских силовых ведомств над родными умершего в тюрьме юриста фонда Hermitage Capital. В Москве возле посольства США задержаны несколько участников флешмоба в поддержку премьер-министра Владимира Путина, баллотирующегося в президенты. Несанкционированная акция, организованная недавно созданным молодежным движением «Сеть сторонников Путина», продлилась 10 минут. КПРФ призвала президента России Дмитрия Медведева не назначать глав регионов до вступления в силу внесенного им в Госдуму законопроекта о прямых выборах губернаторов. Число случаев рукоприкладства со стороны офицеров российской армии возросло, заявил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. Гендиректор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев потребовал возбудить уголовное дело против пресс-секретаря Росмолодежи Кристины Потупчик и активистов движения «Наши» по обвинению в организации хакерской атаки на сайт «Коммерсанта». В сирийском городе Хомс продолжается крупная войсковая операция. По данным сирийских правозащитников, убиты десятки горожан. Прежде чем мы продолжим, отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, мнениями экспертов, блогами наших авторов и еще многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу swobodanews.ru. Итак, вы слушаете программу «Время свободы». По сравнению с прошлой зимой, в этом году солдаты в российской армии стали меньше болеть. Как заявил журналистам руководитель Главного военно-медицинского управления Минобороны Анатолий Калмыков, кривая простудных заболеваний резко прошла вниз. Этот показатель сейчас в 3 раза меньше, чем прошлой зимой. Однако многие правозащитники не разделяют оптимизм чиновников. На днях в Красноярском крае с диагнозом пневмония были госпитализированы около 40 солдат. Один из них умер. По мнению правозащитников, халатное отношение к здоровью военнослужащих – обычная ситуация в военных частях. Так, например, считает ответственный секретарь Союза комитета солдатских матерей России Валентина Мельникова. С ней побеседовала моя коллега Динара Седдикова.
По нашим наблюдениям, к сожалению, больных очень много. Во-первых, потому что нездоровых призывные комиссии отправляют войска. И естественно, что парнишки в первую очередь пополняют госпитали очень быстро после призыва. История с пневмонией длительная и, на мой взгляд, какая-то криминальная. Для того, чтобы так тяжело заболеть пневмонией и умереть, должны быть какие-то чудовищные условия. Естественно, что таких условий в воинских частях нет, потому что бытовые жалобы практически отсутствуют. Бывает иногда, что там где-то не топит вовремя, но это разгильдяйство командиров. Вот эта пневмония, все-таки это следствие того, что проводят какие-то медицинские манипуляции. Либо это вакцинации, либо еще что-то такое. И тогда ребята заболевают, вступает в силу идеология нашей страны. Солдат – это грязь под ногами, ну и что у него температура, насморк, ничего. Ребята попадают в госпиталь только тогда, когда положение уже крайне тяжелое.
Правильно я понимаю, что вот эта вот система профилактики простудных заболеваний, которую ввели, сразу помещают на 2 недели в карантин, делают кучу прививок, она немножко неправильная.
Должно быть просто категорически солдат, у которых есть признаки заболевания, то, что врачи говорят, это продромальный период, категорически сразу лечение. На это есть деньги. Но, к сожалению, у нас Главное военно-медицинское управление в течение нескольких лет было практически парализовано, потому что его руководители предыдущие думали о чем угодно, только не правильном административном руководстве медицины вооруженных сил.
Вообще условия содержания солдат, и в том числе дедовщина, она перестала носить массовый характер? Это единичный случай или все же ситуация такая же?
Бытовые-то условия, конечно, стали намного лучше. Жалоб на голод, там, на то, что нет одежды, там, негде сушиться практически нет. Вот. А по поводу преступлений против личности, да, они есть. Много жалоб на то, что бьют и издеваются офицеры, что деньги отнимают и сослуживцы, и офицеры. Но я просто еще раз хочу сказать всем, чтобы все меня услышали. Если командир части хочет, чтобы его подчиненные служили в нормальных условиях, так и будет.
То есть это человеческий фактор?
К сожалению, да. И несмотря на достаточно резкие и грозные распоряжения министра обороны, в войсках все-таки дисциплина недостаточная, и офицеры не очень выполняют распоряжения своего министра.
Что здесь можно сделать? Переход на контрактную армию, например, если все это зависит от человеческого фактора?
Военнослужащий, который служит по контракту, по своим правам равен офицеру. Ведь что такое призывник? Это же раб, у него нет никаких прав абсолютно. Солдат по контракту имеет четкий рабочий день. Он имеет право в свободное время выйти за пределы воинской части, требовать медицинской помощи. У него есть деньги даже для того, чтобы, если что-то ему не предоставляется, да, что-то сделать себе за деньги, там какое-то лечение или консультацию юриста, адвоката. Еще важно, чтобы воинские части были под присмотром. Если уж семья отдала своего мальчика на военную службу, значит, надо внимательно следить за тем, как идет служба. У нас есть, слава богу, военные прокуроры. Если командование не понимает, значит, надо обращаться к военному прокурору. Военная прокуратура работает как часы швейцарские, чего не сглазить бы. Это очень большая помощь. К сожалению, пренебрежение к солдату пока еще у офицеров есть.
Это было мнение ответственного секретаря Союза комитета солдатских матерей России Валентины Мельниковой. С ней беседовала Динара Седдикова. В эфире «Время свободы». В России продолжаются акции в поддержку кандидатов в президенты страны премьер-министра Владимира Путина. В Москве сегодня прошел флешмоб под названием «Голосую за Путина», в котором участвовали около 500 человек, 10 из них примерно были задержаны. Мы вернемся к этой теме в следующем части программы «Время свободы». А в Петербурге идет подготовка к массовому митингу в поддержку Путина, который по замыслу организаторов должен превысить по числу участников акцию, которая состоялась на Поклонной горе в Москве в минувшую субботу. Федерация независимых профсоюзов Петербурга и Ленобласти уже подала заявку на проведение этого митинга на Дворцовой площади Петербурга, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
С одной стороны, заявка о проведении митинга на Дворцовой площади уже сама по себе говорит о намерении организовать многотысячную акцию. С другой стороны, уже давным-давно городские власти не согласовывают никому массовых мероприятий на этом месте под несколько странным предлогом, что там ремонтируется здание главного штаба. Предсказание лидера Объединенного гражданского фронта Ольги Курносовой неутешительное для организаторов.
Я могу предположить, что на Дворцовой площади не согласуют акцию. Потому что если они разморозят Дворцовую площадь, они будут вынуждены согласовывать и нам тоже. Они это прекрасно понимают. Шумольные там не дураки сидят. Я не думаю, что они согласуют Дворцовую площадь.
Зачем нужен такой митинг? Об этом говорит председатель профсоюза машиностроителей Петербурга и Ленинградской области Виктор Калинин.
Я думаю, что вряд ли кто из каких кандидатов, вот объявленных и сегодня зарегистрированных уже, смогли бы вернуть нашему обществу, нашей экономике условия для развития. Какие-то вот последние 4, 5, 6 лет хоть что-то мы продвигаться стали, восстанавливать производство стали, новые предприятия, особенно автопром. Правда, не совсем с нашей помощью, но по этому пути надо развиваться. Нельзя допустить повтора вот этой разрухи, которая произошла в 90-е годы. Придет столько, сколько поймет необходимость от нашего профсоюза. За организованность навредить самой идее, потому что время разнарядок ушло, и не дай бог, чтобы оно пришло снова.
Между тем, СМИ уже успели сообщить, что руководитель Федерации независимых профсоюзов Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин на совещании потребовал от каждого бизнесмена привести на митинг по 100 человек. До сих пор в Петербурге практически не было пропутинских акций, во всяком случае больших. Почему теперь решено провести такой митинг?
Панические настроения. Я думаю, что они совершенно не ожидали, что такое количество людей в 20-градусный мороз выйдет протестовать против Путина. Потому что, конечно, это была антипутинская акция. Это очевидно всем. Это паника после 4 февраля. Поэтому они начали спешно, ведь в Москве это было параллельно и антипутинское, и пропутинское. А тут они думали, что у нас будет гораздо меньше людей, и не нужно собирать пропутинскую акцию. Когда они увидели количество выходящих против Путина, они стали спешно организовывать и усиливать штаб. Отсюда, с одной стороны, для работы на националистов в штабе Путина появляется Чернязев, с другой стороны, для работы на либералов появляется Ника Фрижак. Они очень боятся того, что у нас такая широкая коалиция. Реально, это и есть смерть Кощея.
Видимо, коалицию за Путина тоже решено расширить. По словам Владимира Дербина, акции за этого кандидата в президенты проходят по всей России в 3 этапа – 4, 11 и 18 февраля. Петербург попал в третью, последнюю группу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Может ли Рик Санторум, превратившийся в главного соперника Митта Ромни в борьбе за республиканскую номинацию в президенты, представлять большую опасность на президентских выборах для Барака Обамы, чем Митт Ромни? Над ответом на этот вопрос бьются и политологи, и республиканские избиратели, которые с небывалым откровенным предубеждением относятся к бывшему губернатору Массачусетса Митту Ромни, удерживающему лидерство в борьбе за номинацию скорее благодаря обстоятельствам, чем его привлекательности как кандидата. Ромни начал президентскую кампанию значительно раньше других. У него значительно больше средств в предвыборном фонде. У него самая мощная сеть агитаторов на местах. Но при этом упорно низкий для ведущего кандидата на номинацию рейтинг среди республиканцев. Главная претензия к нему – его идеологические шатания, недостаток консервативных убеждений. А на взгляд большинства республиканцев, для победы на выборах требуется четкий идеологический контраст с Бараком Обамой и разрыв с его политикой по принципиальным пунктам. Они опасаются, что у Ромни на это не хватит духа. Рик Санторум спешит доказать, что ему по плечу подобная роль. После победы на голосованиях в трех штатах он объявил: «Я не пытаюсь убедить вас в том, что в моем лице вы получите консервативную альтернативу Митту Ромни. Я предлагаю вам консервативную альтернативу Бараку Обаме». Чуть позже Санторум предложил свою альтернативу наименее обеспеченным американцам, полагающимся на социальные программы, укрепляемые Бараком Обамой. Я не верю, что государственная помощь беднейшим помогает разрешить проблему. Эта помощь приводит к обратному. Наша цель – указать путь к достижению успеха беднейшим из беднейших. И эти наши идеи находят отклик у людей. Я надеюсь, чем дальше, тем больше. Впрочем, сенсационный триумф Санторума на трех выборах убедил далеко не всех наблюдателей в том, что он является в глазах республиканцев реальной альтернативой Ромни. Санторум действительно способен представить доказательства своего подлинного консерватизма, говорит обозреватель газеты «Вашингтон Таймс» Чарльз Хёрст. Вопрос возникает, почему в таком случае он показал столь низкий результат на первичных выборах в Южной Каролине, консервативном штате. Вызывает сомнения в его успехе и сравнительно скромный результат в Айове, по сути его ничья с Ромни, а в этом штате он вел кампанию в течение 12 месяцев. Он объехал весь штат. Тем не менее, согласно последним опросам, Ромни теряет позиции там, где они казались наиболее сильными в глазах его сторонников, в противостоянии с Бараком Обамой. Впервые за последние месяцы несколько опросов указывают на то, что Обама победит Ромни в личном президентском противостоянии, причем с убедительным преимуществом почти в 10%. А потенциальная конкурентоспособность Ромни на всеобщих выборах была его главным аргументом. Конгресс готов защитить религиозные организации от правительства, которое требует от них финансировать меры по контролю за рождаемостью, рассказывает Алан Давыдов.
В январе министр здравоохранения и социальной помощи Кэтлин Сибелиус объявила, что ряду религиозных организаций до 1 августа 2013 года следует привести свою деятельность в соответствии с законом о реформе медицинского страхования, принятого Конгрессом в 2010 году. То есть некоммерческие работодатели, которые, основываясь на религиозных убеждениях, еще не обеспечили медицинским страхованием услуги по предупреждению беременности и охране репродуктивного здоровья, обязаны это сделать. Напоминание касается прежде всего церковных больниц, учебных и благотворительных учреждений. Негодующая реакция последовала со стороны не только руководителей католических приходов, но и соискателей номинации кандидата в президенты от республиканской партии. Вы только посмотрите, на что уже замахивается правительство, осуществляя реформу здравоохранения президента Обамы, заявил один из республиканских кандидатов в президенты Рик Санторум. Митт Ромни использует эту историю для того, чтобы привлечь голоса недоверяющих ему консерваторов. Это нарушение свободы совести. Нам нужен президент, который готов защитить изначальное право американцев, право молиться Богу. Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни не замедлил с ответом. Странно слышать это от бывшего губернатора Массачусетса, учитывая, что услуги, которые данное положение закона предусматривает для женщин всей страны, уже действуют в этом штате, и они были введены там именно в период правления Ромни. Спикер Палаты представителей, республиканец Джон Бейнер, в среду назвал решение администрации недвусмысленной атакой на религиозные группы. Бейнер заявил, что палата немедленно начнет работать над законопроектом, отменяющим решение администрации. Если президент не положит конец атакам Минздрава на свободу вероисповедания, тогда Конгресс от имени американского народа и Конституции, которую мы поклялись поддерживать и защищать, должен сделать это. В Белый дом идет поток писем, в которых давлением администрации возмущаются не только представители религиозных групп и политические оппоненты Обамы, но и многие законодатели из числа однопартийцев президента. В среду представители администрации намекнули, что она ищет пути для компромисса.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Коллега Сергея Магнитского, Джеймисон Файерстоун, обратился с открытым письмом к кандидатам в президенты России с призывом положить конец издевательствам сотрудников российских силовых ведомств над родными умершего в тюрьме юриста фонда Heritage Capital. В Москве возле посольства США задержано несколько участников флешмоба в поддержку премьер-министра Владимира Путина, баллотирующегося в президенты. Он был организован молодежным движением «Сеть сторонников Путина». КПРФ призывает президента России Дмитрия Медведева не назначать глав регионов до вступления в силу внесенного им в Госдуму законопроекта о прямых выборах губернаторов. Гендиректор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев потребовал возбудить уголовное дело против пресс-секретаря Росмолодежи Кристины Потупчик по обвинению в организации хакерской атаки на сайт «Коммерсанта». В сирийском городе Хомс продолжается крупная войсковая операция. По данным сирийских правозащитников, убиты десятки горожан. Международная правозащитная организация Amnesty International выразила глубокую обеспокоенность развитием событий на Мальдивских островах, где после отстранения от власти президента продолжаются столкновения между противоборствующими политическими группировками. Главы финансовых ведомств стран еврозоны на встрече в Брюсселе рассматривают вопрос о предоставлении Греции международной финансовой помощи в объеме 130 миллиардов евро. В Петербурге сегодня первый день продажи билетов в рамках акции «В театр за 10 рублей», организованной городскими властями. Мы продолжаем программу «Время свободы». Премьер-министр России Владимир Путин на недавней встрече с представителями основных, представленных в стране, конфессий, заявил, что участие религиозных организаций в образовании искусственно сдерживается. И пообещал, что в скором времени религиозные вузы и школы будут приравнены к государственным и получат право на поддержку из государственного бюджета. Подробности в материале, который подготовила Мария Страйкова.
По словам премьера, сейчас требуется деятельное, прямое, эффективное, ежедневное участие религиозных организаций в жизни общества. При помощи Русской Православной Церкви и других религий надо создать центры поддержки семьи в каждом городском округе и муниципалитете. Владимир Путин намерен также усилить участие церкви в жизни вооруженных сил России и увеличить доступ церкви к федеральным телеканалам. Между тем, продолжил он, участие религиозных организаций в образовании искусственно сдерживается. Поддержав преподавание основ религиозных культур и светской этики в школах, этот предмет не должен превратиться в формальный ликбез, сказал он, поэтому преподавать его должны теологи и священники. И здесь тоже нужна будет помощь государства, поэтому Путин поручил Министерству образования поддержать религиозные организации, обеспечить подготовку специалистов. Также, заявил он, наравне с другими гуманитарными дисциплинами студенты должны изучать теологию. Стоит сказать, что ранее чиновники, в том числе министр образования Фурсенко, не раз говорил о том, что священников в школах не будет. Основы религиозных культур там должны преподавать учителя. Выступая на встрече с представителями конфессий, Путин сделал еще одно обещание – уравнять в правах вузы и школы, созданные при участии религиозных организаций, с государственными и в вопросах аренды, и в доступе бюджетных средств, и по зарплате учителям, уточнил он. Как отмечает газета «Коммерсант», речь идет о тех религиозных учебных заведениях, университетах и гимназиях, которые дают светское образование по госстандарту и дополнительно религиозные знания. Владимир Путин пока не уточнил, как именно религиозные учебные заведения будут получать госфинансирование. Со средним образованием проблем не возникнет. Уже сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, предусматривающий возможность выплаты бюджетных средств частным школам. Документ предполагает возмещение затрат на зарплату педагогов и часть учебных расходов. Православные гимназии получат такое же право на государственные деньги, как и остальные частные школы. В законе они ничем не выделяются, рассказал «Коммерсанту» заместитель главы Думского комитета по образованию Олег Смолин. Вместе с тем, право на получение госфинансирования надо будет заслужить. Критерии выделения денег сейчас обсуждают депутаты. Гораздо сложнее будет выполнить обещание о финансовой поддержке негосударственных религиозных вузов. Для этого необходимо будет серьезно изменить существующее законодательство. По информации Министерства образования, в прошлом году уже был принят и вступил в силу закон о возможности бюджетного финансирования студентов в аккредитованных негосударственных вузах. Если религиозные вузы будут готовить специалистов, которые требуются государству, существующий закон дает возможность получить бюджетное финансирование, объясняют чиновники министерства. Однако тот же закон устанавливает строгие критерии для вузов, которые хотят получить помощь от государства. Они должны обеспечивать модернизацию страны, то есть готовить будущих инженеров или программистов. Олег Смолин добавляет, что бюджетное финансирование могут получить не более 1% студентов, которые обучаются в частных вузах. Таким образом, для выполнения предвыборного обещания Путину придется либо менять недавно принятый закон, либо признать священников и религиоведов необходимыми для модернизации страны. В интервью «Радио Свободы» шеф-редактор русского журнала Александр Морозов также отметил, что сделанные Путиным заявления прозвучали в разгар его предвыборной кампании.
Вчера Владимир Путин пообещал все то, что вообще они могли бы только мечтать, о чем они хотели бы услышать все эти годы. Это касается и священников, и церковнослужителей в средней школе, и придания дальнейшего статуса предмету теологии, и государственное финансирование для духовных учебных заведений. Но, значит, надо сказать главное. главное сейчас. Здесь невозможно обсуждать позитивность или, значит, дефектность этих всех предложений. Главное другое. Путин ведет свою избирательную кампанию буквально как Владимир Жириновский. Он обещает, значит, политологам сегодня все, что хотят политологи, завтра культуры все, что они хотят, сегодня религиозным деятелям. Иначе говоря, значит, как бы логика такая, каждому мужику по бутылке водки, как говорил Жириновский, а каждой бабе по мужику. И вот это ужасная совершенно практика, при которой вопросы духовные, религиозные, вопросы очень тонкие, вбрасываются, значит, Путиным очень грубо в общественное пространство всего-навсего как бы в предвыборной кампании на манер Жириновского. А церковь, или во всяком случае руководство, благоговейно все это воспринимает. Вот это, конечно, очень печально, потому что если говорить, скажем, о теологии или о духовных заведениях, это вопрос формирования, так сказать, там, культурного формирования десятилетиями. Или там хотя длинный достаточно период, а не вопрос вот такой широкой подачки с барского плеча. Вот что происходит сейчас.
Говорил шеф-редактор русского журнала Александр Морозов. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Никогда не задумываемся, что такое говорить по-русски, петь для иностранца.
В пятницу в «Поверх барьеров» артисты Стамбульской оперы.
Все репетиции — это очень комично, потому что некоторые слова русские для них кажутся дикими.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня начинает работу ежегодный Берлинский кинофестиваль. В этом году в конкурсном показе 18 фильмов. Фестиваль пройдет в 62-й раз. Продлится он до 19 февраля. С подробностями из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Для всех 18 фильмов фестивальный показ, согласно формуле Берлинале, мировая премьера. И хотя вокруг фестиваля можно услышать разговоры о падении его уровня, стоит вспомнить, что победившая в прошлом году в Берлине иранская лента «Развод Надера и Симин» завоевала «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм и является номинантом на премию «Оскар». О некоторой слабости нынешнего конкурса Берлинале, возможно, говорит участие в нем сразу трех германских картин. Но кто знает, может быть, это удачи уровня «Гудбай, Ленин» или «Жизнь других». Фестиваль – это не только конкурс, но и другие программы, в которых будет показано в общей сложности 400 фильмов. Что касается всегда ожидаемых американских кинозвезд, то Берлин посетят Мэрил Стрип, Анджелина Джоли, Скарлетт Йоханссон, идол тинейджеров Роберт Паттинсон и другие. Накануне фестиваля самым востребованным у прессы является владелец всех фестивальных секретов, директор Берлинале Дитер Костлик. Первый секрет уже раскрыт. Фестиваль откроет французская лента «Прощай, моя королева». О фильме рассказывает Дитер Костлик. Мы посмотрели этот фильм 2 месяца назад и находим его красивым, в лучшем смысле этого слова, не только потому, что это костюмный фильм. Зритель быстро поймет, что это не просто эпоха красивых костюмов, этот мир Версаля 220 лет назад. Главная особенность картины, что жизнь Версаля показана, так сказать, снизу. Это взгляд с нижнего этажа, где располагается прислуга. В картине Роберта Олтмана «Госфорд Парк» рассказывалась история в аристократическом английском доме в начале 30-х годов, и она была показана глазами кухарок и прочих слуг. А здесь перед нами последние 48 часов Марии Антуанетты в Версале глазами ее камеристки. Фильм невольно вызывает мысль, что Мария Антуанетта делала то же, что в наше время делал Мубарак после свержения, собирал вместе свои ценности и пытался спасти свою жизнь. Каддафи тоже заказал 80 фур для своего золота, чтобы переправить его в Чад. Все свергнутые имеют нечто общее, но сам фильм обладает несомненным шармом в работе актеров и в режиссуре, а также он хорош своей темой и ассоциативно связан с теми революционными событиями, которые происходят в современном мире. Режиссер картины Бенуа Жако, в главной роли Марии Антуанетты немецкая актриса Диана Крюгер, получившая известность в роли Елены Прекрасной в историческом фильме «Троя». Снималась она и у Квентина Тарантино в «Бесславных ублюдках». В других ролях французские звезды Леа Сейду в роли камеристки и Вирджини Ледуайен в роли ближайшей подруги королевы графини де Полиньяк. Фильм снят по книге французской писательницы Шанталь Тома. Программа фестиваля в этом году традиционно для Берлинале не избегает политики, говорит Дитер Кослик. У нас будет программа документальных фильмов об арабской весне, и там будет показана картина Вернера Герцога о людях, ожидающих казни. Мы покажем на фестивале и дебютную в качестве режиссера художественную ленту Анджелины Джоли «Страна крови и меда» с историей, похожей на ту, которую мы уже один раз видели на нашем фестивале, о массовых изнасилованиях в Боснии, на этот раз в интерпретации Анджелины Джоли. По таким картинам видишь, как повсеместно на земле рушатся старые системы, и на их месте возникает нечто новое, как повсеместно люди борются за свою свободу и человеческое достоинство, и делают они это очень и очень по-разному. Фестиваль – огромное событие не только для Берлина, он привлекает многочисленных любителей кино со всей Европы. Будет ли фестиваль в будущем еще более масштабным? Говорит директор фестиваля Дитер Кослик. Мы давно уже достигли своих пределов возможного. Мы предлагаем 300 тысяч билетов, и они будут распроданы. Мы могли бы теоретически стать масштабнее, но мы не делаем этого. Над чем мы работаем в этом плане? Это над новой концепцией, дающей возможность расширить фестивальный кинорынок. Ну и на нынешнем кинорынке представлено, выставлено на продажу более 1000 картин, и в зале Мартин Гропиус-Бау, и в отелях, где живут участники, пройдет 1300 платных показов этих фильмов. Бюджет Берлинале 20 миллионов евро, и никаких внешних признаков мирового финансового кризиса в организации фестиваля не наблюдается. Так ли это на самом деле? Говорит Дитер Кослик. Да, у фестиваля, на фестивале нет финансового кризиса. У нас нет и фильмов о нем в этом году. На прошлогоднем фестивале в конкурсной программе шел фильм «Предел риска», а последний перед объявлением банкротства «Ночи американского инвестиционного банка Lehman Brothers». На нынешнем Берлинале ничего подобного нет. Но в связи с кризисом хочу сказать, что мы все его, этот мировой экономический кризис, ощущаем в Европе. Есть его последствия, которые хуже самого кризиса. Это то, что у нас в Европе возвращаются старые предрассудки и клише восприятия друг друга. Они видны в том, что в Греции говорят сейчас о немцах, что в Германии говорят об итальянских капитанах и так далее. Они опять видны, эти старые шрамы. Мы должны им противостоять. И слава богу, у нас есть Берлинале. Мы здесь выступаем за взаимопонимание между народами, и если есть желание спасать нашу Европу, то это следует делать не бесконечным продолжением в том же духе, что и раньше, не все той же банковской системой, например. А если и спасать Европу, то ее надо спасать культурой, то есть взаимоуважением и толерантностью. Берлинале вносит свой вклад во взаимопонимание, и в этом наша важная миссия. В этом вопросе на Берлинале нет никакого кризиса, а с кризисом надо пытаться бороться не озлоблением, а другими средствами, например, культурой.
Кризис mit anderen Mitteln zu bewältigen, und zwar mit kulturellen.
Звучит несколько идеалистично и утопично. Ну что ж, фестиваль – это праздник. Его атмосфера всегда дружественная, и воспоминания у берлинцев и гостей о фестивальном времени во всех случаях помогают им переживать мировые кризисы. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Коллега Сергея Магнитского, Джеймисон Файерстоун, обратился с открытым письмом к кандидатам в президенты России с призывом положить конец издевательствам сотрудников российских силовых ведомств над родными умершего в тюрьме юриста фонда Heritage Capital и расследовать выявленные им хищения. В Москве возле посольства США задержаны несколько участников флешмоба в поддержку премьер-министра Владимира Путина, баллотирующегося в президенты. КПРФ призывает президента России Дмитрия Медведева не назначать глав регионов до вступления в силу внесенного им в Госдуму законопроекта о прямых выборах губернаторов. Число случаев рукоприкладства со стороны офицеров российской армии возросло, заявил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. Генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев потребовал возбудить уголовное дело против пресс-секретаря Росмолодежи Кристины Потупчик и активистов движения «Наши» по обвинению в организации хакерской атаки на сайт «Коммерсанта». Около 40 человек погибли сегодня в результате ракетных и минометных обстрелов сирийского города Хомс правительственными войсками, сообщила сирийская группа по наблюдению за правами человека. Германия сегодня объявила о высылке из Берлина 4 сирийских дипломатов. Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам страны воздержаться от посещения столицы Мальдивских островов города Мале до тех пор, пока ситуация там не стабилизируется. В среду в Мале и еще на нескольких островах Мальдивской республики вспыхнули беспорядки, организованные сторонниками ушедшего в отставку президента Мохаммеда Нашида. Произошли столкновения между ними и сторонниками новых властей, а также силами безопасности. В Берлине сегодня открывается ежегодный международный кинофестиваль, входящий в число наиболее престижных мировых кинофорумов. Всего в конкурсной программе 18 фильмов. Жюри возглавляет британский кинорежиссер Майк Ли. В состав жюри входят еще 7 известных актеров и режиссеров. Главы финансовых ведомств стран еврозоны на встрече в Брюсселе сегодня рассматривают вопрос о предоставлении Греции международной финансовой помощи в объеме 130 миллиардов евро. Миланская прокуратура подозревает представителя итальянского энергетического концерна Eni в России в причастности к коррупционным сделкам.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и разговор о новостях культуры. На сцене государственного Кремлевского дворца в Москве развернулся канадский «Цирк Дю Солей» с новым шоу «Заркана». Все билеты на первое представление разошлись, как только поступили в продажу. Огромный зал охотно отправился в путешествие вместе с великим магом и чародеем Зарком, несмотря на то, что знаменитого Гару заменил в этой роли Пол Бессон. Рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
У названия «Заркана» есть перевод «Причудливая магия». Магия в основном от художника и людей, работавших над спецэффектами. На сцене установлен огромный видеоэкран, точнее, светодиодная панель. Мониторами оказывается и то, что сперва принимается зрителями за обычные кулисы. За счет множества арок кулис, света, цвета и компьютерных фокусов создается иллюзия очень объемного пространства, и без того немаленькая сцена Кремлевского дворца зрительно увеличивается чуть ли не втрое. Действие начинается как будто в старинном театре, а потом, по мере развития, переносится в царство сверхсовременных технологий. В партии волшебника Зарка в Америке выступал Гару, но в Москву он не приехал, его заменил Пол Бессон. Он и его партнерша Кассиопея поют в сопровождении рок-группы. Музыканты размещаются на сцене на подвижных высоких платформах. На самом деле шоу объединяет в первую очередь музыкальная драматургия. Версии либретто разные. По одной, Зарк пробует восстановить представление, которое когда-то пользовалось успехом. В этом ему помогает целая бригада клоунов, у каждого своя маска, свой образ, свой характер, а также жонглеры, гимнасты и акробаты. Согласно второй версии, Зарк ищет потерянную любовь, отправляется в путешествие, попадает в различные зачарованные миры, где его пробуют соблазнить 4 женщины. Зовут их смешно – Шестирукая, Мандрагора, Кундалини и Тарантул. Наиболее эффектна Мандрагора. В самой высокой точке по центру сцены расположен медальон. В какой-то момент он распускается гигантским цветком, и из него появляется женщина. Шестирукая, в свою очередь, вся опутана змеями. Змеи, конечно, бутафорские, но они шевелятся и кажутся живыми. Видеоэкраны при этом тоже кишат змеюками. Их изображение реагирует на движения артистов. Говорят, что это делается с помощью инфракрасных камер. Честно говоря, сюжет, если предварительно не ознакомиться с буклетом, не прочитывается и не покидает ощущение, что старые добрые цирковые номера просто вписаны в рамку спецэффектов. Всего 12 номеров. Сильное впечатление производят трио на лестнице, русская палка, это акробаты на шесте, канатоходцы, воздушные гимнасты и совсем не цирковая песочная анимация, то есть рисунки на песке и на стекле. Пожалуй, главное впечатление – эквилибр на руках на скользкой поверхности Анатолия Залевского, выпускника Киевской цирковой школы. На фестивале циркового искусства в Париже он взял золотую медаль и после этого получил приглашение от цирка «Дю Солей». Второй действительно смертельный номер называется «Колесо смерти». Гимнасты перемещаются по внутренней, а затем по внешней поверхности колес гигантской металлической восьмерки, которая вертикально и очень быстро вращается. Двое молодых мужчин умудряются скакать по ней через прыгалку и бегать по ней с завязанными глазами. Примерно 50% актеров, занятых в «Зеркане», родом из России, и одна из них – Мария Чуду. С 12 лет она работала в труппе московского цирка на проспекте Вернадского. В 9 лет, гласит легенда, Маша увидела сюжет о шоу «Сальтимбанка» по телевизору и сообщила маме, что будет жонглировать в этой труппе. В 1994 году ей уже поступило соответствующее предложение. Тогда ей было 14 лет. Именно ее номером открывается шоу «Заркана». Прелестная рыжеволосая девушка бьет степ и мячики в пол, в окружающие предметы, в ступени лестницы, по которой поднимается.
Это жонглярш, но можно мячики использовать как барабанные палочки. Визуально, конечно, это выглядит, что я жонглирую, но концентрация более идет на музыку.
Этот цирк называется «Дю Солей», то есть «Солнечный». Ну, а вот вам кажется, что это название подходит этому цирку? Если да, то почему?
Потому что на самом деле он и есть солнечный. Он заставляет очень многих людей улыбаться. За весь мой опыт даже многим людям поменял жизнь, которые были очень грустные люди, приходили, не видели смысл жизни. После шоу они уходили с улыбкой и меняли всю свою жизнь. То, что после шоу им казалось, что не все на самом деле так страшно, сложно, что еще есть какая-то радость и стоит жить.
Подробнее о новом спектакле «Цирка Дю Солей» Марина Тимашева расскажет в российском часе программы «Поверх барьеров». Эфир сегодня в 23 часа по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Прокуратура Мичигана оспаривает в апелляционном суде решение судьи не использовать в судебных заседаниях в качестве улики показаний священника, которому 17-летний Сэмюэл Брэк якобы признался в попытке изнасилования 9-летней прихожанки церкви. Инцидент произошел, когда обвиняемому было 15 лет. В случае признания виновным ему грозит 25 лет тюрьмы. Однако судья не дает хода показаниям священника, с которым через 2 года после происшедшего говорил Брэк и его мать. Священник пригласил их для разговора после того, как Брэга обвинили родители девочки. Судья в своем решении руководствуется мичиганским законом, согласно которому священнослужители не могут раскрывать тайну исповеди. Но обвинение утверждает, что закон о конфиденциальности в данном случае неприменим, поскольку признание было сделано не на исповеди, а во время разговора священника с обвиняемым и его матерью. Работники нью-йоркских отелей, которые по долгу службы имеют доступ в комнаты постояльцев, получат электронные устройства, с помощью которых они смогут подать сигнал SOS в случае возникновения нештатных ситуаций. На призыв о помощи тут же прибудет охрана. Такое решение было принято Советом директоров гостиничной ассоциации Нью-Йорка. Его инициаторы говорят, что оно не связано с инцидентом, в котором был замешан бывший глава МВФ Доминик Строскан, обвиненный горничной в сексуальных домогательствах. Так это или нет, но воодушевленные таким решением работницы отелей говорят, что они довольны тем, что крупный французский политик, чья блестящая карьера была оборвана в номере нью-йоркского отеля, оставит в конце концов о себе такую память. Жизнь многих тружениц индустрии красоты, вызывающих восхищение миллионов и миллионов людей, должна вызывать не зависть, а сострадание. Им требуется защита и поддержка, заявляет необычная инициативная группа. Она выступила с такими заявлениями накануне одного из крупнейших событий в мире моды, рассказывает Владимир Морозов.
В преддверии недели моды страницы газет и журналов заполнили фотографии красивых и знаменитых. Но гламур, окружающий супермодели, скрывает от публики закулисную сторону дела, считает бывшая модель Сара Зив, которая освоила эту профессию 15 лет назад, когда ей было всего 14 лет. Сара Зив говорит, что это жесткий взрослый бизнес, в котором занят много подростков. У них нет страховки, их рабочий день не ограничен, им некому пожаловаться на сексуальные домогательства. Детей заставляют сохранять модную сегодня сверххудобу и для этого постоянно недоедать. А к 24 годам они уже староваты для профессии. Сара Зив и ее приятель Оля Шелл сняли документальный фильм, полный неприятных и стыдных историй. 16-летняя манекенщица говорит о том, как к ней приставал 45-летний фотограф, а когда она пожаловалась в свое агентство, ей прямо посоветовали переспать с фотографом, потому что это, мол, поможет ее карьере. Авторы фильма рассказали, что это только с фотографий на зрителя глядят красивые, стройные женщины, а на самом деле это часто просто запуганные подростки, которые на всякий случай прибавили себе пару-тройку лет и которых во время приема на работу раздевают, а потом осматривают и ощупывают, как породистых щенков. Говорит отец одной из девочек Гарри. «Моя дочь несколько лет была преуспевающей моделью. У нее был агент, и ее фото появлялось на обложках журналов. Однажды, когда ей было 14 лет, мы привезли ее к фотографу, и тот безо всякого смущения потребовал, чтобы мы ушли и оставили ребенка с ним. Когда девочки-подростки приходят на съемки одни, никто не может их защитить. Наша дочь была очень тоненькой, но однажды потенциальные работодатели потребовали, чтобы она похудела. Дочь плакала всю дорогу домой». Для того, чтобы оградить девочек от этих и других неприятностей, Сара Зив организовала альянс моделей. В его совет вошли известные представители отрасли, адвокаты и профсоюзные активисты. Они намерены подготовить законопроект о правах моделей. В его первой редакции, в частности, содержится требование запретить фотографировать обнаженными девушек моложе 17 лет. Накануне открытия недели моды в Нью-Йорке Сара Зив вместе с Советом американских модельеров выпустила обращение к менеджерам и другим работникам отрасли с просьбой не допускать на сцену девочек моложе 16 лет и для этого проверять их документы.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа поговорим подробно о различных митингах и акциях в поддержку кандидатов в президенты Владимира Путина, которые проходят и планируются в Москве, в Петербурге и других крупных российских городах. Самая крупная акция численностью в 200 тысяч человек запланирована в Москве 23 февраля на Манежной площади. Вернемся и к другим темам, о которых мы уже говорили в предыдущих часах программы «Время свободы». Вас ждут многие наши постоянные рубрики, обзор американских газет, сетевые разговоры и так далее. Слушайте «Радио Свобода», оставайтесь на наших волнах.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Газета «Коммерсант» против движения «Наше».
Комментарии эксперта.
Режиссер Виталий Манский о предвыборных роликах кандидатов в президенты.
В блогах «Свободы».
Журналист Михаил Шевелев. Зачем послали Альфреда Коха?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».